Именно когда были размещены идеи независимого суда, которые, правда, последовательными до конца не были, проведена до конца идея правового государства, которая в условиях самодержавия не могла полноценно реализовываться. Но, тем не менее, суды обрели относительную независимость и свободу в принятии судебных решений. Такую свободу, которую, конечно, они не имели в советские времена и, возможно, не достигли еще и сейчас, если говорить о фактическом состоянии, а не о правовых нормах, которые закреплены на уровне закона. Когда нынешняя судебная система создавалась, была внедрена идея независимых судов и идея специализации судов, которая существовала в Российской империи. И понимаете, система судов общей юрисдикции были созданы также наши суды, которые являются преемниками системы торговых судов в Российской империи. В этой системе мы использовали 200 лет год назад. Первый торговый суд был создан по образу и подобию французских торговых судов в 1808 году в Одессе. А потом эти суды были созданы на территории всей Российской империи. Ну, правда, там, где это нужно было. Судей специализации, идеи независимости, это были идеи судебной реформы 19 века, и это также идеи реформы 20 века. Но в 20-м веке пошли дальше, это идеи создания конституционного суда. Потому что, конечно, в условиях самодержавия конституционный суд как гарант конституции и орган, который может пересматривать законы, вряд ли мог бы увидеться в условиях самодержавной системы. Но, кстати, далеко не все страны сейчас признают идею конституционного правосудия, в том числе те, которые проведут далеко по пути, хотя бы законы избирались, я вот приведу в качестве примера Финляндию, председатель административного суда, который будет выступать здесь тоже, как я слышал, в ней не существует конституционного правосудия, и законы не могут пересматриваться по мотиву противоречия Конституции. И такой подход существует в ряде других европейских стран. Так что на пути к правовому государству реформа начала 90-х была даже более глубокой. Но она существовала в определенных социально-экономических и политических условиях. Хочу напомнить, что в начале 90-х годов существовала слабая, сравнительно слабая исполнительная власть и довольно сильная власть представительная. И они компенсировали друг друга. И в этих условиях создание независимых судов было основано на этом балансе. Суды получали относительную свободу в условиях, когда исполнительная и представительная власть тянули каждый на себя. Но это противостояние длилось долго и с расстрелом парламента в 1993 году из Канта этот баланс сместился в сторону исполнительной власти. И дальше процесс укрепления исполнительной власти продолжался. до настоящего времени. Иными словами, баланс трех властей сместился по сравнению с тем, каким он был в момент, когда реформа произошла. И это привело к ослаблению независимости судебной системы. Де-факто. Де-юре ничего не изменилось. Формально законы остались теми же. Но изменилось реальное соотношение политических сил вверх. И это привело к снижению независимости судов. Не случайно в последний год было так много сказано о повышении независимости судов. Казалось бы, если у нас с этим все было получено, то зачем кандидат президента, а потом президент прерывает на то, чтобы повысить независимость судов на деле? Значит, на деле она не настолько высока, как на бумаге. Думаю, что эти призывы совершенно правильные и они верно отражают сместившийся баланс властей. И как же повысить независимость судов в таких условиях? Есть только один путь. Сдвинуть баланс трех властей в пользу власти судебной. Это означает, на мой взгляд, что судебная власть должна получить возможность решать самостоятельно гораздо больше перечень вопросов своего функционирования, нежели чем она и решает сейчас. В силу существующей системы взаимоотношений. И в истории, и в мировой практике есть такие примеры. Например, Япония, где существует уже больше полувека так называемая полуторапартийная демократия, где всего полторы партии. Так говорят политологи. И каким образом в этой системе полуторапартийной демократии сохраняется независимость судов? Опыт показывает, что Япония удалось обеспечить гораздо большую реальную независимость судов благодаря тому, что вопросы организации судебной системы и кадровые назначения решается внутри самой судебной системы. Это вопрос, который суды решают сами. Конечно, здесь не должно быть произвола, и эта процедура должна быть предусмотрена законом. Но если и даже можно сохранить существующую процедуру назначения на должность судьи, но то, что не надо изменить, на мой взгляд, это порядок назначения председателей и заместителей председателей судов. Передать его в руки самой судебной системы. Не секрет, что попытки влиять на суды со стороны других людей власти реализуется именно через председателя и заместителя, которые раз в 6 лет вынуждены проходить процедуру переназначения, которую можно назвать чистилищем. При я использую специальный термин, и то, что помнит или знает христианский догмат, что такое чистилище, он понимает. И это не мое изобретение, так сами американские судьи называют процедуру своего назначения, которая там тоже очень и очень непросто. Если бы председателю судов было доверие назначать самой судебной системе, при том, что я скажу откровенно, я не хочу выборности председателя, поскольку все-таки выборность требует, а в всяком случае, данный исторический период, выборность требует все-таки несколько иного состава судейского корпуса, над которым очень надо работать. Но как идея, например, можно рассмотреть вопрос о назначении председателей и переназначении из числа судей на пленумах высших судов. Кто, как и сами высшие суды, знают, как работают председатели соответствующих регионов. И мы знаем о работе наших председателей гораздо больше, чем те чиновники администрации, которые назначают судей, и через которые проходят председатели сейчас. Мне кажется, что подобного рода изменения значительно скрестило бы баланс власти в пользу судебной системы и повысило бы ее независимость. Вопрос в том, будет ли это реализовано. Но я могу сказать, что противников такого подхода очень много. Очень много. И я так откровенно я не уверен, что он как-то готов победить. Но во всяком случае, говорить об этом надо и предлагать соответствующие изменения следствия. Хотя, я при этом понимаю, что реализовать это будет очень непросто, если вообще возможно. Идея правового государства в России, как составного компонента свободного общества, имеет свою специфику. Если вы сравните подход к верховенству закона, который существует в странах англосаксонской системы, прежде всего в Соединенных Штатах, что вы обнаружите принципиально разные исторические причины и формы реализации верховенства закона. Но тем не менее, это не означает, что идея верховенства закона неприемлема для нас. Действительно, в Соединенных Штатах государство формировалось уже, исходя из идеи верховенства закона. В России, как и во многих странах континентальной Европы, идея правового государства выступает как идея самоограничения государства, уже заранее созданного и гораздо более сильного, как правило, авторитарного. Поэтому в России идея верховенства закона не может быть реализована иначе, чем сверху, во всяком случае, при желании вверху. Но это не означает, что это не должно быть потребностью широких слоев населения. Потому что только широкие слои населения могут выдвинуть это требование государства, требование самоограничения. В противном случае мы так и будем находиться в состоянии, когда тезис о правовом государстве закреплен в Конституции и есть механизмы, направленные на обеспечение его реализации. Но потребности у населения в нем нет, и реализовано оно полноценно быть не может. И это очень непростой момент. То есть идею верховенства закона нельзя принудительно внедрить. На нее должны согласиться правящие слои государства при условии, что такое требование будет выдвинуто населению. И тогда возможно реальное верховенство закона. И тогда возможно войти в реальное верховенство закона. Что касается нашей судебной системы,
то не ставят, когда мое время же кончается, да? У вас есть,
да. Что касается нашей судебной системы, системы арбитражных судов, то ставим задачу обеспечения независимости. Мы исходили из того, что нам надо было на том этапе, когда мы начали производить определенные изменения в ней. Я имею в виду тезис об открытости судебной системы, открытости правосудия и его избрание тем средством, которое способно обеспечить независимость судебной системы. Открытость — это и открытость судебных актов, и открытость процедур, и прозрачность механизма принятия решений. Наша система прошла в этом направлении довольно приличный путь. Когда-то наш суд начал один из первых публиковать все свои судебные акты по конкретным делам в открытой печати. Это было довольно давно, еще до меня, задолго. Чему потом постепенно пришел Конституционный суд, который публикует все свои постановления. И так в полной мере еще не пришел Верховный суд, потому что не все свои постановления публикуют. Все это публикации наших акторов мы приступили к публикации актов наших состоящих судов. И сейчас, начиная с февраля прошлого года, все акты наших судов публикуются в открытом доступе. В сети интернета вы можете зайти на наш веб-сайт и посмотреть, там около 6 миллионов актов находится сейчас в открытом доступе. Любой из них можно посмотреть, найти. Не все, конечно, они интересны, но мы все-таки занимаемся публикацией научно-фантастических произведений, для того, чтобы они были все интересны. А цель в другом – открытость может быть только полной. Если мы начнем выбирать, какие решения публиковать, какие нет, то тут открытость придет конец, даже если мы будем публиковать 99,9%. Потому что в неопубликованное попадет то, что в принципе должно быть опубликовано, и что не хочется публиковать. Поэтому лучше публиковать все. Причем любопытно, что в отличие от американской судебной системы, доступ к нашим актам бесплатный. Так что, во-первых, пожалуйста, вы можете тоже войти в эту систему и копировать там судебные акты по 7 центов за страницу. Ну, вы понимаете, что в наших условиях это невозможно, и это была пропагандная открытость. И накопилось довольно большое количество судебных актов уже в системе. Можно их изучать. Сейчас уже раздаются призывы, что пора бы высшему суду заняться изучением такого массива, который для него не доходит, но уже есть на портале. контракта за высший суд. Но это не означает, что они все законы содержали. Пора бы взяться из изучения необжалованной практики и формулировать какие-то выявлять как объекты, и это будет совершенно новый шаг в изучении судебной практики. Второй наш момент – это переход к публикации всех повесток и анонсов наших судов. На основе создания каждого из них своего собственного веб-сайта. Но сейчас у нас у всех судов есть свои веб-сайты. В частности, вот если кто председатель наших судов, у них тоже есть свои сайты, там можно дойти и посмотреть, какие всем назначены дела. И это очень важно, потому что сервисы, DVD позволяют организациям поставить неких вопросов. Если дело в отношении нее приходит, то идет СМС или интернет-сообщение о том, что такое дело пришло. И это серьезно помогло многим организациям в том, чтобы выяснять, какие иски в отношении них подают. Не секрет, что в Анкаджейках 25 лет назад подавали иски самые разные суды. Там, например, иск, который должен быть выдан в Израиле, который должен быть подан в Казани, был подан один в Петербурге, а другой в Владивостоке, где невозможно было участвовать в этом деле. И более того, а результатами его рассмотрения стало известно уже постфактум. Подобного рода информация позволяет заранее отслеживать возможные проблемы, возможные поданные иски. Для тех, кто немножко занимается процессом, знает, что если вам пришли пустые иски от вашего клиента в конверте, то есть риск того, что реально подано исковое заявление. Просто вам нужно прислать, чтобы вы не узнали, что такое исковое заявление подано. Ну, потом не доказано. Направить такой. И такой прием некоторыми недобросовестными адвокатами используется, конечно. Открытый стандарт позволяет заранее знать, когда его будет. Я знаю, какие-то адвокатские образования или, например, крупные коммерческие организации, которые чуть ли не ежедневно открывают соответствующую страницу своего суда и смотрят, нет ли каких-то поданных против них новых исков, о которых они не знают. Это очень удобно. Я обеспечиваю довольно большую защиту от случаев, возможно, злоупотребления. Следующий этап, о котором мы сейчас думаем, это предъявление исков через интернет. Такая возможность существует уже и работает довольно хорошо в Соединенных Штатах Америки, в некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Сингапуре. И почти нет этого в Европе. Нигде. Я вот не могу не сказать, не могу назвать ни одной страны, где бы судебные исковые заявления можно было подавать через интернет. А Соединенные Штаты Америки, во всяком случае, в федеральных судах уже отказали от бумажных исковых заявлений. Их невозможно подать бумажным вообще. А в некоторых судах штатов сохраняется возможность подачи исковых заявлений в отдельных штатах США. Есть возможность подавать некоторые заявления либо через интернет в электронном виде, либо в письменной форме. Но большинство выбирает, конечно, подачу иска через интернет. Такую возможность мы можем ввести в ближайшее время и в нашей судебной системе, но как опцию, которую стороны должны выбрать для себя.